Прочитаем текст Священного Писания из книги Откровения, 2 глава, с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Друзья, это особенное послание. В отличие от всех остальных посланий, которые мы находим во 2-3 главе книги Откровения, это самое короткое послание. Это послание, которое не содержит ни одного слова упрека. Друзья, когда церковь страдающая, то ее и не за что упрекать. Друзья, это такой закон. Если в жизни человека приходят страдания, то все, что достойно упрека, оно от человека уходит. Страдание имеет очищающее действие. Так и написано, страдающий плотью перестает грешить. Друзья, и мы видим на примере этой церкви, что ни одного упрека Христос не говорит. Почему? Потому что, друзья, все, что заботило этих людей, все плотские переживания этих людей, все грехи, которые у них проявлялись, друзья, все это ушло благодаря очистительному действию страданий. И мысль, которую я уже сказал, это самое короткое послание. Друзья, когда человек страдает, что ему скажешь? Бывает, друзья, когда мы встречаемся с горем человека, с переживаниями человека. Вы замечали, друзья, что нам обычно такому человеку сказать нечего. Друзья Иова пришли к Иову страдающему, и они просто молчали, потому что им нечего было сказать несколько дней. Я, друзья, бывает в таких ситуациях, когда приходит сообщение. Вот недавно у друзей погиб сын. Друзья, несколько десятков минут ушло на то, чтобы написать одно простое смс-сообщение, в котором выразить слова сожаления. Таких сообщений можно отправлять десятки в час, если это касается каких-то простых обыденных дел. Но когда ты хочешь утешить человека, у которого горе в семье, что ты ему скажешь? Друзья, на это нужно много времени. И очень коротко все получается. Христос написал очень короткое послание, потому что когда приходит в жизнь человека страдания, ну, в общем-то, особо и нечего сказать. Кроме того, что нужно терпеть, и Бог тебя благословит. Друзья, мы об этом еще немножко поговорим чуть позже. Это послание удивительно тем, что кроме этого послания, есть еще послание Ефесской церкви, которое было не безразлично лично апостолу Иоанну, потому что в Ефесе он жил долгое время, и по преданиям он долгое время жил в городе Смирне. Именно в Смирне он рукоположил двух пресвитеров. Одного звали Вукола, этого пресвитера рукоположил Иоанн, когда еще был в зрелом возрасте. Но к моменту, когда вот написана вот эта книга Откровения, когда писалось послание Смирнской церкви, то уже был рукоположен другой человек. Он был совсем юным, когда апостол Иоанн был в церкви Смирна, но когда уже апостол был в пожилом, преклонном возрасте, уже ближе к смерти, то он рукоположил известного такого христианского мученика, которого звали Поликарп. Друзья, и поэтому это послание еще удивительно тем, что вот эта фраза «Ангелу Смирнской церкви напиши». В других посланиях мы не знаем, кому конкретно это было написано. Но в данном случае это конкретно было написано исторической личности. Об этом, ну, почти нет никаких сомнений, его звали именно Поликарп. И именно Поликарп, друзья, к нему именно относились эти слова «Будь верен до смерти». Мы сейчас увидим, друзья, что Поликарп закончил свою жизнь очень мученической смертью. Итак, друзья, это послание, которое Иоанн написал своей родной церкви, своему близкому другу, которому он сказал очень тяжелые слова, что тебя ждет мученический конец жизни, и ты умрешь. Друзья, трудно говорить это близким людям, но Христос повелел это сказать Иоанну, и Иоанн это говорит Поликарпу. История свидетельствует, что они дружны были, очень сильно дружили, и он был его преемником на вот этой кафедре, да, Смирской церкви. Итак, друзья, хотел бы немножко еще исторических сведений привести. Когда вот этот период страданий закончился, то братья Смирнской церкви написали послание, которое дошло до наших времен. Его можно найти, но я его нашел, хочу сейчас вам его процитировать. Это послание называется «Окружное послание Смирнской церкви к другим церквам». В этом послании братья Смирнской церкви, они вспоминали вот этот путь страданий, который прошли их отцы, их братья, и хотели, чтобы об этом узнали все окружающие церкви. Кстати, Смирна была столицей на тот момент, столицей вот этих вот азиатских церквей, то есть столицей Азии. И вот это послание как бы делится на две части. В одной части описывается страдания самой церкви. Посмотрите, написано: «Знаю твои дела, и скорбь твою, и нищету твою, и злословие, которое ты претерпеваешь». Это было не только одному человеку предназначено, это было предназначено всей церкви. Вся церковь жила в этих тяжелых испытаниях, страданиях. Они жили в злословии, они жили в нищете. Друзья, легко быть, например, богатым и сносить злословие, легче как-то. Но когда все вместе, и нищета, и злословие, и скорби, все это вместе, как бы на одну церковь, друзья, это очень трудно. Итак, первое послание, вернее, первая часть послания, она говорит о страдании всей церкви. И вторая часть вот этого окружного послания Смирнской церкви, она говорит о страданиях именно Поликарпа. Друзья, я сделаю выдержки некоторые из того послания, чтобы мы увидели, какое было состояние. Итак, часть, посвященная страданиям всей церкви. Они пишут так. Друзья, хочу прочитать, напомнить еще, что вот то, что я сейчас буду читать, написано почти 2000 лет назад. Кто не удивится мужеству мучеников, их терпению и любви к Господу? Рассекали бичами их тела так, что даже видны были внутренние вены и артерии. Но они терпели. Даже стоящие около них плакали от жалости, а они были столь мужественны, что ни один из них не вскрикнул и не востенал. Устремляя внимание ко благодати Христовой, они презирали мирские казни, в один час искупляя себя от муки вечной, вечной. Огонь бесчеловечных мучителей был для них прохладен, ибо воочию, видя огонь вечный и неугасимый, они желали избегнуть его, взирая очами сердечными на благо, соблюдаемое страдальцем, которых ухо не слыхало и око не видывало, и которых на сердце не приходили человеку, на которые показываемы были им Господом, так что они уже были не человеки, а как бы и ангелы. Подобным образом и те, которые осуждаемы были на снедение зверями, претерпевали многие тяжкие страдания. Их простирали на колючки, на раковины и истязали другими различными мучениями, чтобы продолжительностью истязания довести их, если возможно, до отречения. Друзья, очень глубокий текст. Он не евангельский, он написан позже, но в нем содержится очень такая главная мысль. Почему эти люди претерпели такие страдания, друзья? Они взирали на невидимое. Брат Алексей первым проповедовал о том, что взирая на Христа, взирая на невидимое, друзья, мы обрекаемся силой. Вторая часть этого послания, она более продолжительная, она посвящена страданиям самого Поликарпа. Друзья, я сделал выдержки из этого послания, сократив очень многое, но оставив главное. Его искали, Поликарпа, он был в деревне в одной, молился, когда двух мальчиков из этой деревни взяли римские воины, пытали одного из них, обоих пытали, один из них сказал, что у нас действительно живет Поликарп, и вот указал дом, в котором он живет. И когда его арестовали, написано так: посадив его на осла, повезли его в город. По дороге повстречались ему два человека, одного звали Ирод, а другого Никита. Они пересадили его в свою коляску и, сидя с ним, увещевали его и говорили: «Ну что худого сказать, что владыка кесарь? Принести жертву и остальное, и остаться в живых?» Он сначала не отвечал им, а потом, поскольку они настаивали, сказал: «Я не намерен делать то, что вы мне говорите». Когда же не удалось им уговорить его, то начали ругать его и сбросили с коляски с такой силой, что он, упав, ободрал голень. Но он, не обратя внимания на это, как будто с ним ничего не случилось, бодро и торопливо продолжал путь на поприще, куда его вели и где стоял такой шум, что никого невозможно было расслышать. Наконец привели его, и тут поднялся еще больше шум, когда услышали, что Поликарп пойман. Как скоро привели его, то проконсул спросил: «Ты ли Поликарп?» И, получив утвердительный ответ, стал убеждать его отречься, говоря: «Уважь свою старость» и прочее, что им привычно было говорить. «Поклянись фортуной кесаря, одумайся, скажи, что смерть христианам». А проконсул настаивал и говорил: «Поклянись кесарю, и я отпущу тебя, похули Христа». Но Поликарп отвечал: «Уже 86 лет я служу ему, и он ничем не обидел меня. Как же могу похулить царя моего, спасшего меня?» Но поскольку проконсул продолжал настаивать и говорить: «Поклянись фортуной кесаря», то отвечал Поликарп: «Если ты воображаешь, что я поклянусь кесарем, как ты говоришь, кесареве, как ты говоришь, фортуной, и притворяющийся неведающим, кто я, то слушай, я открыто говорю, я христианин, и если ты хочешь узнать учение христианское, назначь день, и я тебе расскажу о нем. Нас научили, что начальникам и властям, поставленным от Бога, нужно воздавать приличную честь, поэтому могу рассказать тебе все, во что я верю». Проконсул сказал: «У меня звери, им отдам тебе, если не переменишь мыслей». Поликарп отвечал: «Позови зверей, ибо у нас хороших мыслей не меняют на худые. Хорошо обращаться от зла к правде, но никак не наоборот». Проконсул продолжал: «Если не боишься зверей, то я велю тебя сжечь, если не переменишь мысли свои». Поликарп отвечал: «Ты грозишь огнем, который час горит и вскоре угаснет, потому что тебе неизвестен огонь будущего суда и вечной казни, которую готовил нечестивым. Если ты так считаешь, то что медлишь, делай, что намерен». Говоря это и многое подобное, он исполнился смелости и радости. Лицо его озарилось благодатью, так что он не только не смутился от того, что ему говорили, но напротив, проконсул вышел из себя и послал глашатая трижды провозгласить на середине поприща: «Поликарп признал себя христианином». Друзья, в то время небольшая такая момент, что человека не могли, был такой как бы декрет, что человека не могли насильно заставить, чтобы он признал себя христианином, и за это не было суда. Но если человек открыто признал себя христианином, то его казнили. То есть христиане могли хранить в тайне свою христианскую принадлежность, и тогда ему ничего не было бы. Но если бы они открыто признавали, то за это их казнили. Когда глашатай сказал это, то вся толпа язычников и иудеев, живущих в Смирне, в безудержной ярости начала громко кричать: «Это учитель Асии, отец христиан! Он ниспровергает наших богов и многих учит не приносить им жертвы и не чтить их!» Говоря так, они подняли крик и стали просить Филиппа выпустить на Поликарпа льва. Филипп отвечал, что этого нельзя, потому что бой со зверями уже кончился. Тогда вздумалось им закричать в один голос: «Сжечь Поликарпа живым!» И вот это было исполнено очень скоро. Толпы людей немедленно бросились собирать дрова и хворост из мастерских и терм, то есть бань, в чем особенно, с особенностью ревностью помогали иудеи по своему обыкновению. Тут же вокруг него были расположены все принадлежности костра. Когда же хотели пригвоздить его, то он сказал: «Оставьте меня так, ибо тот, кто дает мне силы терпеть огонь, подаст и без ваших гвоздей быть силы быть на костре неподвижным». Посему они не пригвоздили его. И так он со сложенными за спиной руками и связанный, подобно овну, отобранному от великого стада, воззрел на небо и сказал: «Господи Боже Вседержитель, Отче Небесный, и Отче Возлюбленный и Благословенный, через которого мы получили познание...» Ну, там большая речь, я немножко сокращаю. «Боже ангелов и силы, и всякого создания, и всякого рода праведных, живущих пред лицом Твоим, благословляю Тебя, что Ты удостоил меня в день сей и в час сей стать причастником числу мучеников Твоих и чаши Христа Твоего для воскресения и жизни вечной души и тела в нетлении Святого Духа. Да буду принят я в число их пред лицом Твоим в жертву тучную и благоприятную, как Ты сам, не от истины Божией, приготовал, предвозвестил и совершил. За сие и за все Тебя хвалю, Тебя благословляю, Тебя славлю через вечного и превознесенного первосвященника Иисуса Христа, возлюбленного Тобою отрока, через которого да будет Тебе слава и с Ним, и со Святым Духом, и ныне, и в будущие веки. Аминь». Когда он произнес «Аминь» и окончил молитву, тогда представленные ко костру разожгли огонь. Друзья, это сведения о том человеке, о котором здесь написано: «Ангелу Смирской церкви напиши. Не бойся, что тебе нужно будет претерпеть». Друзья, мы уже говорили о том, что страдания Иисуса Христа, они избавляют нас от вечной жизни. Они избавляют от вечных мучений и приводят к вечной жизни. Но мы знаем также, что и в наше время очень часто верность Иисусу Христу приходится доказывать через страдания. В наше время, в России сейчас, это мы не претерпеваем такие страдания, как это было раньше. Но написано в Библии, что всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. В нашей жизни, друзья, гонения могут быть другого рода. Гонения от того, что мы претерпеваем какие-то, может быть, финансовые убытки, от того, что мы не можем согласиться с той работой, которая греховна. Гонение от того, что где-то, может быть, в каком-то обществе мы смело заступили за Христа и подверглись насмешкам. Друзья, конечно, эти гонения несравнимы с тем, что испытал, например, Поликарп. Друзья, но эти гонения тоже бывают трудные для нас, которые нам тяжело выстоять. Теперь бы хотелось бы еще обратить внимание на несколько мыслей из самого послания. Исторический фон мы с вами посмотрели. И непродолжительно я хотел бы обратить внимание на несколько мыслей. Посмотрите 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Друзья, любые несправедливые страдания в нашей жизни, которые переносит каждый христианин в отдельности или церковь, есть образ страдания Иисуса Христа. Поэтому Христос, утешая человека, которому предстоит пережить очень тяжелые страдания, Он обращает внимание на самого себя. В начале проповеди я сказал, что очень трудно утешать людей, находящихся в страданиях. Друзья, но можно утешать их тем, чтобы направить их взор на страдающего Иисуса Христа. Христос страдал несправедливо, Христос страдал очень тяжело, Христос страдал добровольно, друзья. И взгляд направлен на Иисуса Христа, на того, который пострадал. Друзья, этот взгляд наполняет наше сердце способностью переносить страдания. У нас в церкви в Тольяттинской был у нас тяжелый такой случай, переживание. И рассуждая с братьями, я помню, один брат сказал такую фразу: нужно послать к этой сестре человека, которая перенесла подобные страдания. От нее будет легче ей услышать слова наставления. Друзья, оно действительно так. Если в нашей жизни мы встречаем человека, который перенес в своей жизни то же самое, нам легче с ним побеседовать, нам легче от него воспринять утешение. Друзья, но кто же перенес страдания, которые покрывают весь этот мир? Только Иисус Христос. Обращая внимание на Него, обращаясь в молитве к Нему, вспоминая о Нем, друзья, мы можем найти в Нем все, что в нашей жизни тоже есть. Написано, Он, быв искушаем, может и искушаемым помочь. Именно поэтому, друзья, в самом начале этого тяжелого, трудного послания, послания, которое не утешает церковь, друзья, в этом послании Христос не говорит: не переживайте, все будет хорошо. Он говорит: все будет плохо. Будет смерть, будет узы, будут пытки. Он не обманывает их утешительными словами, Он говорит им истину. Друзья, но Он говорит: посмотрите на меня, я тоже это все перенес. Поэтому, друзья, если в нашей жизни случаются несправедливые страдания, страдания, которые мы не заслужили, которые мы терпим за то, что мы христиане, друзья, в этом нет ничего удивительного. Мир, он никогда не примет христианство. Мы никогда не сможем стать своими миром. Мы никогда не сможем стать на одной стороне с миром, потому что мы разные. Друзья, в этих же словах есть и слова утешения. Он говорит: я тоже страдал. Посмотрите, он говорит: первый и последний, я был мертв. Это говорит Христос. Это высшая степень страданий. Но потом он добавляет фразу: и теперь жив. Друзья, в этом утешение. Все кончится, и кончится жизнью, кончится благословением, и кончится радостью. Друзья, Христос говорит: посмотри на то, что теперь. Вот эта фраза «исе», мы понимаем, слово «се» означает «теперь», «сейчас». Посмотри на то, что теперь. Посмотри на то, что тебя ожидает. Тебя ожидает жизнь. Мы читали, друзья, в послании Смирнской церкви к другим церквам, Поликарп пишет: ты пугаешь меня огнем, потому что ты не знаешь, что этот огонь сейчас закончится, он короткий, но ты не знаешь, что есть другой огонь, вечный, но я-то знаю тот огонь. И я смотрю на то, друзья, Христос говорит, посмотри, все жив. Теперь-то я жив. Я перенес все страдания, но теперь я жив. Друзья, это надеждой нас окрыляет, что будет время, когда все закончится, и человек скажет, а теперь я жив. Друзья, еще одна мысль из этого послания. Никогда не обращал внимания на это раньше, вот читая, готовясь к проповеди. Посмотрите, как написано здесь про иудеев. Даже и не хочется читать, но об этом говорит Священное Писание. «И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но они не таковы, но сборище сатанинское». Друзья, я понимаю, если бы в гневе какой-то человек назвал другого человека или другое общество, да вы сборище сатанинское, или да ты сатана, ну в гневе так, не подумавши, друзья, ну можно было бы списать на проявление какой-то эмоциональности, друзья, но здесь сам Христос, абсолютно имеющий верный взгляд, вникающий в суть, он говорит, посмотрите, вот эти люди, которые вас злословят, это сборище сатанинское. Строгие слова, друзья. Когда-то он фарисеям то же самое сказал. Он говорит, ваш отец дьявол. А теперь он им же говорит, вы сборище сатанинское. Друзья, меня удивило вот что. Читая историю, ну даже вот послание Смирской церкви, другим церквам, и вообще историю, мы видим, что иудеи в то время, они ратовали за чистоту веры. Они говорили, что эти люди нарушают закон Божий. Друзья, я удивлен. Посмотрите, как люди, имеющие от Бога избрание, имеющие от Бога поручение, им верен Слово Божие, и от них и отцы написано тогда, и законоположение, все у них, друзья. Эти люди, которые, в отличие от всех остальных людей, имели действительно общение с Богом, и Бог был среди них. Друзья, как быстро эти люди превратились в сборище сатанинское. Внешне ничего не изменилось. Те же самые служения, те же самые обряды, те же самые законы, то же самое изучение Библии наизусть, но внутренность поменялась полностью. Вместо богоугодного состояния они пришли в состояние, когда Христос им говорит, вы сыны дьявола, и вы сборище сатанинское. Я думаю, они бы очень удивились, если бы они в это поверили. Мы? Наш отец Авраам, они так Христу говорят. Как же ты называешь нас, друзья? А он говорит, вы не того духа. Друзья, в книге Паралипоменон, в 18 главе, в 23 стихе написано про одного пророка. Он был пророком Божьим. Его звали Сидекия. Это человек, через которого Бог действовал, и который много раз говорил о Боге. Но пришло время, когда что-то в его сердце изменилось. Не внешне, изменилось что-то внутри. И он, друзья, другого пророка Божьего, которого звали Михей, он ударяет его. Друзья, что произошло? Два пророка. И вдруг один ударяет другого. И он ему говорит, этому Михею, по какой это дороге отошел от меня Дух Святой? Он этого даже не заметил, друзья. Он не обратил на это внимания. Но он перестал быть пророком Божьим. Внешне ничего не поменялось. Но теперь он стал служителем сатаны, а не Бога. И он Божьему противится. Еще один яркий пример. Апостол Петр, будущий. Это человек, который был учеником Иисуса Христа. Который получил от Бога откровение и очень быстро, буквально в несколько секунд, меняется его принадлежность. И Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. А помните, почему он говорит, что ты сатана? Ты мне соблазн. А в чем соблазн? Ибо ты думаешь, о чем думал тогда Петр? Не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Друзья, вот в этом секрет. Когда любое общество, даже самое благочестивое внешнее, оно перестает думать о том, что Божие. Оно начинает думать о том, что человеческое. Друзья, оно превращается в сборище сатанинское, которое противится Христу, которое не видит в зарождающемся христианстве Божьего благословения. Иудеи, внешние очень благочестивые люди, знающие наизусть Священное Писание, не совершающие грехов, как язычники, друзья. И они не увидели, что Христос – это посланник Божий. И они не увидели, что христиане – это дети Божии. Они были на одной стороне с язычниками, злословя их и попирая их. Друзья, есть большая опасность превратиться в противников Христа, не увидев действия Христа в ком-либо, не увидеть действия Христа и задачи Христа, которые Он делает, решает в каком-то обществе, друзья, и стать противником Ему. И корень в этом в чем? Ты думаешь о том, что человеческое. Иудеям так и было сказано. Вы предания Божии заменили преданиями человеческими. Заповеди Божии заменили преданиями человеческими. Они думали о том, чтобы человеческое утвердить и стали противниками Божьими. Друзья, это страшный приговор. Иудеи, то есть это дети Авраама, дети Иакова, дети Иуды, который стал в родословии Иисуса Христа. И вдруг эти иудеи названы сборищем сатанинским, друзья. И это никто иной, как сам Бог это сказал. Это большая опасность, друзья. В таких ситуациях можно стать вот на одну или другую сторону. Итак, друзья, вторая мысль из этого послания, что некогда святое общество, то общество перестает думать об Божьем, они превращаются в сборище сатанинское. И последняя, друзья, мысль. Здесь написаны такие слова. Ну, я об этом уже говорил, но просто очень коротко. Что будешь иметь скорбь дней 10. Друзья, меня всегда интересовал вопрос, это действительно 10 дней? По истории трудно понять, но в любом случае не 10 дней. Может быть 10 месяцев или 10 лет. Я не думаю, что это какое-то имеет значение. Здесь имелось в виду, что твое время страданий ограничено. Оно имеет какой-то предел. Когда-то оно закончится. Друзья, сатана пытается внушить нам, что никогда не будет легче. А Христос говорит, будь верен, будет время, когда все закончится. Когда я еще был маленький, я помню, но до сих пор этот сильный страх очень сохранился у меня. Это, я думаю, что у всех вас он имеется, этот страх. Страх перед дантистом, перед зубоврачебным кабинетом. И я очень хорошо помню тот момент, когда мне было лет 12, нужно было пойти лечить зуб, и мне сказали об этом днем, утром, а надо было идти вечером, и весь день я только об этом и думал. Друзья, я помню тот выход, который нашел из положения. Я сам себе внушил, но будет же утро следующего дня, когда все это кончится. То есть будет же время, когда это пройдет. Не будет это продолжаться вечно. Ну будет больно, но это же кончится. Друзья, и вот с тех пор я эту формулу применяю в своей жизни, когда нужно что-то сделать. Какая-то неприятная поездка, или какое-то неприятное дело, или даже вот что-то сделать такое, что не нравится. Вот ты думаешь, ну пройдет час, но это же кончится в конце-то концов. Друзья, тут написано, будешь иметь скорбь дней 10. Друзья, а теперь смотрите, что дальше. И получишь венец жизни. Друзья, вопрос, ради венца жизни вечного стоит 10 дней пострадать? Всего 10 дней ради одного венца. В русском народе есть пословица, один день год кормит. Вот весной поработай тяжело несколько дней, трудно поработай. Но зато весь год будешь есть. Весной поспишь несколько дней, весь год будешь голодным. Друзья, вот в христианстве то же самое бывает. Приходят дни, дни чрезвычайно трудных обстоятельств. Но очень часто именно эти дни, они определяют твою вечность. Получишь венец жизни, пострадай 10 дней, но вечность ты получишь венец жизни. Друзья, заканчивая обзор этого послания, хотелось еще раз сказать, друзья, это очень короткое послание. Но очень емкое. Послание, говорящее о страданиях. В наше время о страданиях говорить не модно. Модны проповеди, что Бог, благословляя всех, лишает всех болезней, страданий, обогащает. Уверуй в Господа, приди к покаянию, и у тебя наладится семейная жизнь. Бог тебе даст деньги, у тебя будет новый дом, у тебя будет здоровье. Вот смотри, как хорошо, друзья. Истина совершенно в другом. Часто бывает, человек приходит к Богу, и в его жизни очень много трудностей и страданий. Но утешение в том, что это не без воли Божией. Значит, это для чего-то надо. Кстати, я вам скажу, один момент отмечу. Вы знаете, когда в Смирнской церкви закончились страдания, полностью прекратились, не было ни одного страдания больше. На много десятилетий потом не было гонений в этой церкви. Знаете, когда? Когда умер Поликарп. В день, когда умер Поликарп, даже в этом послании написано, это была как бы печать, после которой сатана прекратил свои действия. То есть он заступил народ. На чем закончилось это? Друзья, иногда Бог нас использует, наши страдания, чтобы закончить страдания кого-то. И в его власти использовать это, Господи. Господу мы можем дать это право. Друзья, дорогие, Да благословит нас Господь, чтобы сегодня, в день, когда мы вспоминаем страдания Господа, чтобы для нас это не было отвлеченным, но чтобы это имело и для нашей жизни прямое применение. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.